Слава Иисусу Христу! Приветствую всех вас! Привет вам из города Минска, от нашей церкви Гефсимания. Конечно, большой христианский привет. Это последнее воскресенье, которое я буду в Европе, и 15 числа моя виза заканчивается. Надеюсь, где-то в 14 я уже уеду в Россию. Я сейчас буду в этот день... в Эстонию уезжать, тем братьям, которые давали вызов, когда-то там тоже хочу послужить, у них там реабилитационный центр. Знаете, я чудом в свое время, я верю, что по водительству Божьему, я, может, рассказывал, как эта виза получилась. Когда я прилетел 7 февраля 2022 года из России, мне было на сердце, чтобы созвониться с ребятами и начать работу. Хотя я не ожидал мне. Я ожидал, что откроются границы. И у меня было другое направление. Я хотел в другую страну лететь. И все-таки такое было на сердце. Созвонись, пускай они дадут вызов. В общем, все документы были заполнены. И для меня было как знамение, что собеседование было назначено на 24 февраля 2022 года. Ровно в день войны я подал эти документы, и кто подал в этот день, я так понимаю, включая меня, визу получил. Дальше Эстония сейчас не выдает, и с тех пор не выдает визы белорусам. Поэтому вот она сейчас заканчивается. Я, конечно, очень рад, что с вами увиделся вот в это последнее воскресенье, фактически последнее воскресное служение. Будет ли возможность? Не будет. Мы не знаем, что будет. Я знаю, что мы с вами встретимся там в любом случае. Будем стараться, будем молиться друг за друга. Всегда будем поддерживать друг друга. Поверьте, белорусские христиане, они, вообще народ, он такой миролюбивый, включая христиан. Поэтому я благодарю вас, от всего сердца передаю вам привет от нашей церкви и от всех белорусов. И я хочу поделиться с вами Божьим словом. Никого никогда не хочу огорчить, но надеюсь, что это слово послужит какой-то пользой. Извините, я с водичкой. Отлично. Так вот, недавно я читал Писание. Это было, наверное, может, месяц назад. Я каждый день читаю, но это место зацепило меня очень сильно. Я подумал, что для себя я не имею какого-то истолкования, как это вот практически выглядит этот человек, о ком это говорится. Что это значит, во-первых, для меня? Это Откровение, 3 глава. С 15 стиха. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Я как-то задумался, что это за человек вообще, как это все выглядит? И я вспомнил, что у нас была такая практика, когда мы служили в тюрьме, в местах лишения свободы. И вот там бывает, что люди каются, ты как-то заботишься о них, для тебя каждый из них драгоценен. У них там нелегко это получается, особенно если не глубоко в криминальном мире. Они определенным образом страдают за свою веру. И вот когда этот человек выходит, ты его встречаешь, бывает, попоется на собрании, бывает, нет, как-то поделишься чем-то необходимым в его жизни. И потом, если он живет в другой области, то ты его направляешь куда-то там, в какую-то церковь, ты знаешь пастора, и ты хочешь, чтобы этот человек не пропал, не потерялся. И вот ты дал ему этот адрес, ты предупредил служителя и посоветовал этому человеку присоединиться к церкви, ходить в собрание. В общем, молишься, переживаешь. Проходит месяц, проходит два, и ты звонишь этому пастору, и вот как-то говоришь, как там этот брат, как вот этот парень, как он? И слышишь такое примерно. В собрание ходит, ни в чем плохом не замечен. Нормальный брат. Знаете, такой, ни в чем не замечен, нормальный брат в собрание ходит. И знаете, так один-два раза это услышишь, и мы все успокаивались, теперь-то все хорошо. Нормальный брат. Вы знаете, потом, когда вот я размышлял над этим местом, я понял, что очень, очень важно, оказывается, чтобы был замечен. Потому что не замечен не в плохом, но и в хорошем тоже что-то не замечен. Такой вроде комфортный человек всех устраивает. Проблем вроде бы не создает. И мы успокаиваемся, и трудно обличить человека. Поверьте, вот когда мы увидим, даже когда в своей жизни увидим эту теплость, очень трудно нам предъявить претензии. Очень трудно. Он вообще комфортный человек. Он, как говорится здесь, он всем доволен, все разбогател. У него все хорошо. Ни холоден, ни горяч. Но это почему-то очень сильно не нравится Господу. Сразу хочу прочитать вот это место в конце. Вот «извергну тебя из уст своих». Я, знаете, меня зацепило, как это, что в этом за опасность такая? «Извергну тебя из уст своих». То есть до этого этот человек был в устах Господа. Что это значит быть в устах Господа? И почему лучше нам оставаться в этих устах? Что это значит? Я знаю, что Иисус Христос, Он ходатай, Он ходатайствует, написано за нас. Он все время произносит за нас какие-то молитвы. Я в это верю, что Иисус Христос за нас ходатайствует. Когда-то первосвященник, он заходил в храм, и он ходатайствовал за народ. Он произносил имена колен Израилев, может быть, конкретно каких-то людей. И он ходатайствовал, то есть имена этих людей были у него в устах. А если, говорит, извергну из уст своих... Значит, прекращается ходатайство за этого человека. И, соответственно, охрана Божья прекращается. Благословения прекращаются. И, может быть, даже какие-то трудности в нашей жизни, когда, знаете, говорят, если человек упал, если человек впал в грех, вот перестал ходить в собрание, говорят, вот брат охладел, вот у нас такое часто звучит, брат охладел. Иногда вот это охладел приводит на самом деле к положительному результату. Человек видит свое состояние, он анализирует, а почему со мной это произошло? Вот, например, реабилитационный центр, ребята выходят и не всегда понимают, почему они падают. Они ходят в собрание и не всегда понимают, почему, что ведет к этому падению. И потом, когда человек упал, он думает, а как же я попал в эту ситуацию? И он хочет выбраться, особенно если Дух Святой его вот будет в сердце. И он выбирается, знаете, и потом, в принципе, его поведение, может быть, к сожалению, не навсегда, но на какое-то время, этот человек горячо молится, потому что боится потерять спасение. И в этом смысле быть холодным, оно как-то действеннее, более полезно. И я понимаю, что Бог убирает свою охрану, и какие-то проблемы в жизни человека происходят именно для того, чтобы что-то пробудить в нем, чтобы он изменил своего состояния. Для этого Господь извергает человека из уст своих, который перестает звучать ходатайство перед Отцом от Иисуса Христа. Вот этот пункт, а как люди себя чувствуют, или что такое быть ни холодным, ни горячим? В каком случае вот для нас с вами вода, она не горячая, не холодная? Это сколько градусов? Это 36 градусов, правда? 36,6. Вот когда опускаешь руку в такую воду, она не холодная и не горячая. Она комфортная, она приятная, здорово, все хорошо. Но Бог говорит, это недостаточно. Почему? Потому что кипяток, вот настоящий кипяток, это 100 градусов. Другими словами, Бог бы хотел, чтобы мы отдались Ему и служили Ему на 100%, а не на 36%. Потому что в заповедь, первая заповедь, она гласит так, возлюби Господа как? Всем сердцем, всем разумением. И наверняка, братья и сестры, это сделать трудно. Это трудно, это огромный путь, я не знаю, возможно или нет. По крайней мере, я чувствую в своем сердце какое-то еще место достаточно большое, что можно сделать что-то лучше, служить больше. Это точно возможно для каждого человека. И я думаю, что вот этот момент, что я хочу служить Богу лучше, вот Он как раз нас подогревает. Я понимаю, что расслабляет нас, вот снижает эту температуру определенные вещи. Когда вот температура повышается у человека, чтобы ее снизить, что дают? Дают аспирин, дают ибупрофен,
Ну, я с моей точки зрения, вот аспирин, он же разжижает кровь. Вот есть такой духовный аспирин, когда человек не заботится о том, что иметь концентрацию Духа Святого в своей крови, в своей душе. Он не заботится об этом. Он на самом деле не понимает, почему он охлаждается или становится теплым, даже если был немного горячим. Потому что нет действия Духа Святого. Нас зажигает и поднимает действие Духа Святого. А где мы можем, как говорится, приобрести вот это, вот чтобы эта температура увеличилась? Конечно, нужно быть на молитвенных собраниях, элементарная вещь. Надо просто уделять время Господу, чтобы общаться с Духом Святым. Люди пренебрегают простым вот молитвенным собранием и потом удивляются, почему у меня мою жизнь все холоднее и холоднее в моем сердце, и любовь у меня пропала, и так далее, и так далее. Когда было это 24 февраля, в Беларуси объявили каждый день день молитвы. Я так удивился, братья и сестры, что в нашей церкви, я помню, на 10-20% обычно церковь наполняется, когда молитвенное служение посреди недели. А тут всю неделю, братья и сестры, вся церковь полная, все молятся. Чего? Страх пришел, проблема пришла. И куда-то делит все важные вещи, куда-то делит все, не знаю, препятствия. Все куда-то убрали свои препятствия. Я уверен, никто не потерял работы, никто не отказался, не сделал какие-то великие жертвы. Но смогли все быть на собрании. Что случилось? И наоборот, что случилось, когда вот Лукашенко объявил, войну не вступают, и вот проходит неделька-две, и опять 10% людей на молитвенном служении. О чем говорит? Аспирин принимаем, чтобы разжижалась эта кровь, чтобы вообще все меньше и меньше, не замечаем потом, почему в жизнь приходят грехи. При высокой температуре, братья и сестры, вирусы погибают, а при низкой или при теплой, все они прогрессируют. И поэтому приходит и холодность. И один из признаков теплоты, братья и сестры, это бесплодие духовное. Я вам говорил, что однажды, когда я уже 7 лет был верующий, я в 92-м году покаялся в Мариуполе, я потом приехал в Белоруссию, потом ездил себе и в Москве жил, и вот занимался какой-то жизнью, при этом был так называемый религиозный человек, ходил в церковь, Библию читал. Молился, конечно, в первую очередь о своей жизни, о своих достижениях. Но в 99-м Бог показал, а где плоды? 7 лет я в церкви, никто, включая моих близких, не пришел через меня в церковь. Я кому-то свидетельствовал? Конечно, свидетельствовал. Но почему это не произвело никакого действия? Братья и сестры, наше свидетельство без действия Духа Святого не работает. А Дух Святой действует тогда, когда у тебя достаточно места, когда ты в сердце, когда Бог на тебя наполняет. Я спорил с этим проповедником внутри, который говорил когда-то в 90-х годах, я слышал проповедь, если твои близкие не приходят к Богу, это значит только одно. Они мало видят присутствие Божьего в тебе, мало видят в тебе Бога. И я очень спорил. Но когда в моей жизни в 99-м году произошла перемена, когда я, правда, сжег эти песни, которые писал для мира, я думал, что я как христианин должен что-то сначала добиться, что-то найти, знаете, Библия говорит, ищите прежде Царство Божие и что? И правда его, остальное приложится. У меня как-то сложилось, многих так складывается, надо сначала, некоторые говорят, построить дом, устроить свою семью, потом будешь служить Богу. Царство Божие тебя никуда не денется. Братья и сестры, это ложь, в которую я впал, и поэтому я не видел спасения близких своих. Но когда в моем сердце поменялось направление, мои родители пришли к Богу, мой старший брат пришел к Богу, мои друзья многие стали принимать крещение. Я уже говорил, что когда я увидел эти плоды, я говорю, Господи, слава Богу, у меня есть доказательство, что я пребываю во Христе. Есть огромная ложь, страшная, сатанинская, просто преисподняя ложь, что у тебя все правильно, правильно понимание, правильно служение, все правильно в церкви, только плодов нет. Плодов нет, а мы правы. Мы уже 20 лет никого не крестим, но у нас самое правильное богословие. Сатана это внушил, 100%. Потому что если все правильно, то Дух Святой действует, то мудрость, которая просветляет лицо человека, она привлекает души. То, знаете, Бог обязательно привлекает людей, это Он присоединяет людей в церкви. Если нечего, ты не можешь своим примером ничему научить, ты не можешь на самом деле направить людей к Богу. В твоей жизни никто не может сказать, что ты не от мира сего. Наоборот, когда бывает сын в грехе, я услышал такое, когда сын пребывает в грехе, но он такую вещь говорит, если моя мама помолится, то это точно будет. Вы знаете, это великое такое свидетельство. И это как раз привлекает. И он маме звонит в самых тяжелых обстоятельствах. И он слушает слова мамы, потому что он видит действие Бога в жизни мамы. И я помню, как один брат, он сейчас диакон церкви, он был из семьи верующих. И они вдвоем вообще с братом попали в наркотики. И он мне говорил, вот что произошел, перемена какая со мной, почему я в реабилитационный центр пошел? Он говорит, мой папа сказал, у меня есть Бог, который не позволит сатане украсть тебя. Я вместе со своим Богом буду бороться за тебя, и мой Бог победит. И этот человек сейчас служит Господу, у него семья прекрасная, понимаете? Очень хочется, чтобы это было. Но я знаю, что это невозможно, если наше сердце отдано Господу только на 36,6%. Есть такое, кроме аспирина, есть и обезболивающее. Когда нам говорят, все у тебя хорошо, братья и сестры, мы все будем на небесах. Вот так, как есть, как один брат выходит, молится у нас, Господи, пускай у нас будет мир, пускай у нас не будет этих проблем, как в соседней стране. Знаете, конечно, все мы это желаем, как и в Белоруссии, мы это желаем. Но у меня как-то внутри такое, я подошел, говорю, мы же недовольны духовным состоянием. Мы же недовольны. Вон брат, евангелист, говорит, вот этот парк Челюскинцев, сейчас никто не хочет ходить. Объявляешь, ну, гедеоновское у него служение. Объявляешь, братья, на 2 часа, давайте тут же недалеко съездим, просто раздадим кем-то, кому-то посвидетельствуем. Говорит, как ходило 20 лет назад 4 человека, сейчас эти 4 человека ходят, и никого больше не допросишься. Я говорю, мы же недовольны таким состоянием. А вот посмотри, какие перемены. Вот этот страх, да, это ужас, это трагедия. Как она побудила людей браться за Библию, молиться. Мне через 1,5 месяца войны, мне один брат, он старший по Киевской области, он говорит, Саша, за 1,5 месяца раздали 2-годичную норму Евангелия, 2-годичную раздали. Говорит, сейчас совсем по-другому люди относятся к нашему свидетельству. Сейчас, говорит, мы в метро бомбоубежище, мы все поем вместе христианские псалмы. И все поддерживают и поют. И, ну, оно вроде, слава Богу, и тяжесть такая. Я говорю, Господи, и вот наши молитвы за мир могут быть так выглядеть. Господи, мы недовольны своим духовным состоянием. У нас нету духовных плодов. Мы вообще мало общаемся с Тобой. У нас очень мало присутствия Божьего, силы нету, Господи. Ну, пускай будет мир, и пускай не трогай нас, пускай все так же и продолжается. Мы согласны на эту бесплодную жизнь. Как тяжело, братья и сестры, в моей жизни однажды когда-то было говорить, да будет воля Твоя. Ой, как тяжело. Иногда для нашего изменения придется это сказать. Иногда для нашего спасения придется сказать, Господи, мы-то хотим, конечно, мир. Мы хотим все, чтобы было благополучно, чтобы дети и все остальное было устроено. Но да будет. Это тяжело, братья и сестры, это воля. Это воля Божья. Почитайте Откровение, что там вообще происходит. Что это такое? Что там треть погибла, там посыпалось, там... Знаете, это воля Божья. Это тяжело принимать, особенно в личную жизнь, когда у других, бывает такое, у других вроде все хорошо, а в твою жизнь это наступило. И переживает человек, и иногда не знаешь, как ему помочь, потому что ему надо еще это пройти, пережить, и вот Дух Святой что-то там формирует из этих страданий. Господи, помилуй.
Иакова 4 глава, 4 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Братья и сестры, я однажды это к себе применил вообще. Это не для неверующих написано. Мне знаете, когда это прозвучало? Когда возник вопрос, моя дочка, она учится в библейском институте и в этом самом, в мирском институте. И я вот, знаете, с ней вот разговариваю, и я чувствую слабость, знаете, в каком плане? Она говорит, а сейчас вот две сессии в одно время. Вот две сессии в одно время. Мне трудно будет сдать экзамены там и там. Мне нужно где-то брать академический отпуск. Понимаете, сегодня последнее время. А я говорю, возьми академический отступ у себя в христианском, возьми себе профессию на всякий случай. И я чувствую, что у меня оказывается подмышление, что вот это нужно для земной жизни, оно как будто важнее, чем духовное образование. И я очень себя поймал, нет ли в этом у меня дружбы с миром. Не считаю ли я мирское гораздо более важным, чем духовное? Это огромная проблема. Сколько вот у нас сейчас парень, он отступил, но я не знаю где, он прекрасный голос. И мы не можем его водить на воскресную там, школу. У него вот уроки пения. Он стал, кстати, там, это из нашей церкви, если в курсе, парень, который выступал на Евровидении детском. Парень, который пел про зайчика эту песню на Евровидении, это из нашей церкви, сын членов нашей церкви. И когда пытались людей остановить в этом направлении, что послушайте, куда это все двигается, куда этот парень, его сейчас нету в церкви, его нету в Боге, он занимается эстрадой, он какой-то прославился, я не знаю, может, он уже звезда какая-то, но у него духовно он умирает или уже умер. Понимаете, родители больше заботились о том, чтобы дать ему вот эту профессию, что он прославился, что он стал звездой, вместо того, чтобы заботиться о его спасении. И что тогда в сердце этих родителей? Как они относятся вообще к миру? Какое у них мировоззрение? Что над чем главенствует? И что куда приведет? Когда наш пастор пытался людей как-то вразумить, вы не хотите счастья, вы не хотите успеха моему сыну, вы такие сякие, когда людям пытались просто подсказать. Ой, если ты не холоден, не горяч, Боже мой, как это ужасно. Люди, вот Евреям 12:4, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Братья и сестры, теплый человек не может побеждать грех. Наоборот, он проигрывает в грехе. Он точно проигрывает, потому что нету этой ревности, он не способен. Ему надо что-то... Вот духовный ибупрофен – это когда человеку говорят, все хорошо, обезболивают тебе. Лучше, братья и сестры, слушать самые обличительные проповеди, чтобы от них плакать и каяться, и ничего плохого от этого нету. Не бывает такая, знаете, так уже столько страха Божьего аж лишнего, столько уже ревновал, перемолился. Ты уже, говорит, перемолился уже. Смотри ты, неправда это. Лучше иметь переживания. Да, Павел, он рос. Он, знаете, когда Павел рос духовно, он сначала сказал, что я наименьший из апостолов, потом сказал, наименьший из всех святых, а в самом последнем, в одном из последних своих посланий, он сказал, я первый из всех грешников. Очень хорошее состояние для святого человека, для которого любой грех губителен, любой грех неприемлем, если в нем что-то, хоть мелочь какая-то есть, он говорит, я первый из всех грешников, и от этого покаяния на наоборот, больше силы Божьей действует через этого человека. Если на самом деле, ну давайте я еще, у меня вот просто перечислю, насколько вам, братья и сестры, кажется фанатичным? Вот иногда люди, христиане, говорят, нельзя быть таким фанатичным. Насколько вам кажется фанатичным? Все цели соображать со служением. Купил машину, больше буду служить машиной. Получил зарплату, больше смогу пожертвовать, поучаствовать в чужой жизни. Там куда-то поехал отдыхать, специально там, туда, где можешь послужить, где можешь принести плод. Вообще искать, чтобы лучше принести большую жертву Господу, даже когда есть время свободное. Вот это слишком фанатично или это правильно? Постоянно надо разговаривать с Богом, стремиться, братья и сестры, я положил в своем сердце
самое лучшее, та церковь, которая донесет Евангелие до края земли, в которой мы хотим, наверное, быть, которая будет возноситься от земли, это церковь, способная на любые жертвы. И поэтому я молюсь, я хочу, чтобы в моем сердце было желание, желание пострадать за Иисуса Христа. Желание, не просто пришлось, а желание. Хочу пережить, что это такое, что это за состояние Павла, который говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть Павел думал, что умереть лучше, чем жить, правильно? Кто из нас это переживает, кроме больных людей? Я говорю, которые страдают просто. А на самом деле это правда. Это вера в небеса больше, чем вера в землю. Это на самом деле, который думает человек, что временное оно, то есть видимое оно временно, а вечное, вот это вот невидимое, оно вечно, и оно там реально. Хочу последнее прочитать. Евреям 6 глава, 11-12 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Братья и сестры, вот здесь вот, в этом же откровении Господь говорит, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Ревность, которую надо сохранять до конца. Страшная традиция, страшная, когда христиане говорят, я уже потрудился, пускай теперь молодые. Я помню, как только покаялся, я увидел, что я новообращенный, новообращенные люди, молодежь ходят на свидетель, знаешь, свидетельствуют. И потом это же новообращенная молодежь. И я сталкиваемся с вопросами от неверующих людей, на которых у нас нет ответа, и у нас не имеем опыта, чтобы человеку посвидетельствовать. Мы не знаем, что сказать. И наше свидетельство неполноценно. Я тогда удивился, это в 92-м году я сказал. В церкви. Братья и сестры, а где вы, которые имеют опыт общения с Богом? Где вы, которые десятки лет в церкви? Где вы, которые лучше нас знают Библию? Вы должны быть первые на евангелизации. Где вы, я сказал. И меня потом вызвал один брат, сказал, сколько ты лет в церкви? Я говорю, ну там слукавил это, да, несколько месяцев был. Я говорю, один год. А я 20 лет, побудешь с моё, успокоишься. Я, знаете, я зашел за угол и сказал, как фарисей, «Господи, не дай мне стать таким, как он! Господи, не дай мне стать таким, как он! Побудешь в церкви, успокоишься, пускай уже молодые». Поэтому и христиане, послушайте, поэтому дети нас в нас не видят никакой ревности. Поэтому никто не может о нас сказать, что мы не от мира сего. Поэтому дети, даже наши дети, о которых мы переживаем, смотрят на нас, что для нас материальное и земное гораздо важнее, берут с нас пример и шагают дальше. И вообще уходят в этот мир, и это вина наша. Ревность. Знаете, что такое ревность? Почитайте, там одно греческое, там разные слова переведены как ревность, но есть одно греческое слово, очень удивительное. Полный перевод этого слова – будь ревностен. Ревность – это бежать изо всех сил, при этом все время подстегивая себя. Вот что такое ревность, представляете, по-гречески. Какое прекрасное слово – бежать, и если чувствовать, надо еще ему подстегивая себя. Вот что такое ревность. Давайте, братья и сестры, помолимся, чтобы Бог нам это дал. Аминь.